Часть вторая. За полуразрушенными термами римского императора Антония Пия густо синело Средиземное море, воды его Тунисского залива. А еще дальше, на востоке, горбились лиловато-серые безлесые горы берегового Атласа, над которыми причудливо застыли в белесом небе белые кучевые облака. Застыли, словно задумались, куда им лететь, то ли назад в пустыню Сахару, то ли вперед, в открытое море, и дальше, далеко-далеко, хоть в Россию, а хоть в Китай. Именно в эту местность, на приморскую виллу, вблизи руин древнего Карфагена, ранней весной 1934 года прибыла молодая русая женщина. Она приехала на роскошном белом кабриолете «Рено» в сопровождении хозяина виллы, главы одного из немногочисленных тунизийских банков, господина Хаджибека. Женщину звали Мария Мерзловская. С того дня и на долгие годы она стала одной из самых таинственных и влиятельных теневых фигур не только высшего общества французской колонии Тунизии, но и, пожалуй, всего Ближнего Востока. Вскоре о ней уже было известно, что по происхождению Мария русская аристократка, а приехала в Тунизию из метрополии, из Парижа. Постепенно выяснилось, что Мария изучила в тонкостях не только французский язык и этикет, но и многое другое, совсем не вяжущееся с ее пленительным обликом. Например, она знала прикладную математику, химию, оптику, без запинки читала карту звездного неба, разбиралась в биржевых котировках, как заправский брокер с Уолл-стрит, стреляла из пистолета, как бравый офицер, понимала толк в лошадях и была неутомимой наездницей. Плавала так, что за ней всегда приходилось посылать яхту к самому горизонту. Были у Марии и еще многие дарования, в том числе и два самых важных, самых определяющих ее жизнь. Одно тайное – или почти тайное, впрочем, говорить о нем пока еще рано. Второе дарование, явное, так сказать, светское, талант художника. Этот второй талант, хотя был и небольшой, но очень цельный. Как говорила по поводу своего дарования сама Мария, «Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана». Когда, бывало, ее спрашивали, почему она с таким букетом талантов и способностей влачит свои дни здесь, в глуши Тунизии, а не блистает где-нибудь в Париже, Лондоне или Нью-Йорке, Мария отвечала всегда одно и то же. Там нет и никогда не было Карфагена. Спрашивающие понимали, что она имеет в виду свою разрушенную родину. Мария всегда рисовала акварелью или писала маслом только сюжеты, связанные с историей Карфагена или с жизнью его современных развалин. Всегда только Карфаген, и больше ничего никогда. Ее законченные работы были лишь двух размеров – 40 на 60 или 40 на 90 сантиметров. Всегда с подписью «Мари» русскими буквами в нижнем правом углу и с названием картины по-французски. В нижнем левом углу, написанном очень мелкими, но очень отчетливыми буковками. Во всех ее работах присутствовало одно важное качество. Они были узнаваемы с первого взгляда. В них сознательно подчеркивалось единство стиля, может быть, и не природного, а нарочито придуманного, но это не имело значения. Так или иначе, а стиль был. При том, что не менее важно, она давала своим картинам, хотя и однотипные, но броские, яркие названия – «Клятва Ганнибала», «Огонь Финикии», «Песня Весталки», «Блаженный Августин», «Весна в Карфагене». Считалось, что ее картины приносят удачу, и на благотворительных базарах местная знать раскупала их на ура. Вдобавок ко всему вышесказанному, Мария искусно играла на рояле. И у нее был довольно сильный и хорошо поставленный голос, полнозвучная чистая сопрано, очень нежная на верхах. «Уныние, господа, тяжкий грех. Никогда не поддавайтесь унынию», — любила повторять Мария, и скоро прослыла среди своих новых знакомых веселой хохотушкой, готовой смеяться по любому подходящему поводу. Она смеялась так непринужденно, так заразительно, что даже самые унылые скептики, самые удрученные несовершенством мира мизантропы и те светлели в ее присутствии. Она так умела ценить и так ловко подхватывала любую маломальски удачную шутку, что уже одно это могло бы снискать ей любовь и признательность всех тех мужчин и женщин, которых она поощрила своей поддержкой и своим вниманием. Склонная к мистификациям и розыгрышам, она любила певать тунизийцам и даже разучивать с ними под собственный аккомпанемент украинские народные песни. Особенно часто «Нічта комісячна», «Зоряна ясная, видно, хоть голки сбирай», «Выйди, каханая, працую зморена, хоть на хвилиночку в гай». Она уверяла владетельных тунизийских царьков и их приближенных, что эту песню сочинила ее прабабушка. И более того, это их родовой фамильный гимн. Тунизийцы пели с прилежанием. Бывало, из раскрытых окон виллы так и неслось над руинами Карфагена, так и летело к морю, подхваченное береговым ветерком, «Нічта комісячна, зоряна ясная». Слова песни вполне гармонировали с действительностью. Ночи в этих благословенных местах Северной Африки обычно стояли ясные, лунные и очень тихие. Мария была одинаково доброжелательна со всеми, без разбору чинов и сословий. Она с лету запоминала и уже никогда не забывала имена своих новых знакомых и все, что было с каждым из них связано, что представляло интерес для этих людей, будь то мальчик на побегушках или негациант, у которого этот мальчик был в услужении. Опять же, независимо от чинов и сословий, люди высоко ценили такое внимание к своим персонам и отплачивали Марии той же монетой. При этом надо заметить, что интерес Марии к любому человеку был неподдельный. Во всяком случае, уличить ее в неискренности или в какой-то корысти никто бы не смог. Она помнила о каждом, с кем хоть мимолетно пересеклась ее повседневная жизнь. Такие подробности, такие детали, которые те зачастую и сами не держали в памяти. Но особенно поразило внимание старшего поколения тунизийской аристократии, отгулявшей свое в молодости и на старости лет повернувшейся лицом к Аллаху. То, что Мария не просто говорила и писала по-арабски, а имела довольно подробное представление о Коране, и ей ничего не стоило вставить в разговор со старейшими стих из той или иной суры, причем всегда к месту, всегда со смыслом. Сура, глава из Корана, примечание редакции. Ходили слухи, что Мария владеет большим состоянием. Но это последнее опять же не вязалось с тем, что в доме Хаджибека она служила всего лишь гувернанткой, воспитывала двух его маленьких сыновей. Правда, точно так же с должностью гувернантки не вязались эти роскошные апартаменты, которые были отведены ей в доме. И главное, тот ненарочитый почет, который оказывали ей все, без исключения члены семьи банкира, слуги и служащие банка. До приезда Марии Александровны банкирский дом Хаджибека был заурядным французским колониальным банком. А с ее появлением всего за два финансовых года он бурно выдвинулся в первую тысячу банков мира. С ним стали считаться не только в Тунизии и в Париже, но и в Лондоне, Нью-Йорке, во Франкфурте-на-Майне, Токио, Риме, Цюрихе. Злые языки болтали всякое. Но близкие банкира Хаджибека, и в особенности две его жены, точно знали, что интимной связи между их хозяином и Марией нет и никогда не было. Жены Хаджибека и его сыновья знали о Марии, что она один из крупнейших вкладчиков банка и фактически управляет им, что она никогда не предаст, и главное, как говорил о ней сам Хаджибек, «Мари – наш компас в бурном море». Но все это было потом, в далеком будущем. А пока, в тот знаменательный день приезда, умывшись и переодевшись с дороги в шелковое легчайшее платье белого цвета, Мария познакомилась с членами семьи Хаджибека. А затем то ли спросила у него разрешения, то ли поставила его в известность. «Я пойду прогуляюсь в развалинах». И, не дожидаясь ответа, направилась к руинам Карфагена, к видневшимся невдалеке полуобвалившимся аркам римских терм. Это ее манера как бы и спрашивать разрешения, но в то же время лишь ставить в известность была весьма характерна для Марии. Делала ее отношения с окружающими неуловимо зыбкими, слегка напряженными и вместе с тем свободными от взаимных обязательств. Она поступала так всегда, с застенчивой, почти просительной улыбкой, но, увы, абсолютно непреклонно. Перечить ей было трудно. Ее светло-карие, необыкновенно лучистые глаза сияли так доверчиво, так открыто. В них без труда прочитывалась полная уважительность к собеседнику и такое же полное нежелание с ним считаться. Вот и сейчас, глядя ей вслед, Хаджибек не обиделся, а только подумал о том, как подходит к ее светло-русым волосам белое платье, как хороша и свежа она. Глядя ей вслед, старый лис, сам не понимая почему, еще раз вдруг уверился, что наконец-то нашел подлинное сокровище, и теперь его дело станет процветать, как никогда. «Накрывайте на стол, она скоро вернется», — велел он женам. Еще не знавшие ничего о Марии, те заподозрили в ней опасную соперницу, скорбно поджали губы, повиновались с постными лицами и принялись сервировать огромный овальный стол на открытой веранде. Согласно здешним обычаям, не слуги, а жены или дочери хозяина накрывали на стол только в тех редчайших случаях, когда надо было оказать гостю особый почет. Мария не ожидала встретить в термах людей, но уже за первой циклопической аркой наткнулась на двух арабчат лет 10 с совочками и метелочками, расчищающих какую-то деталь постройки. Рядом с мальчишками оказался мужчина лет 40, безусловно, француз, невысокого роста, в широкой рабочей блузе, в испачканных красной пылью штанах, в грубых сандалиях на босу ногу, но в новеньком пробковом шлеме, очень дорогом. Мария знала им цену. Один из арабских мальчишек, как выяснилось позже, Али, рослый, крепенький, с уверенным блеском в черных смышленых глазах, а второй Махмуд, худосочный, маленький, какой-то заморенный, и глаза у него были как будто не детские, а по-стариковски печальные, мудрые. Пикар, археолог, делая шаг вперед и слегка кланяясь, церемонно представился мужчина. Мария, гувернантка, ловко отшагнув от него в сторону, в тон ему, отвечала она и взглянула в глаза мужчине своими дымчатыми, светло-карими, лучистыми глазами так ласково, так призывно и так презрительно, что у того перехватило дыхание. А взглянула и прошла мимо, не оборачиваясь, и ее длинное белое платье заструилось вдоль ее тела в такт легкой поступи. Мальчик Али, мальчик Махмуд и археолог Пикар смотрели ей вслед неотрывно. Опытный ловелас мсье Пикар понял, что он попался, что он просто угловатый подросток перед этой женщиной с большой буквы. «Гувернантка!» — зло и восторженно прошептал он, не в силах выпустить ее из виду. «Знаем мы таких гувернанток». Дымные полосы предрассветного сумрака еще слоились в воздухе, еще цеплялись за кусты и деревья клочки тумана, а Хаджибек и Мария уже успели выпить крепкий кофе на широкой каменной веранде и спустились в маленький садик, искусно разбитый вокруг виллы. Садик был хорошо ухожен. То ли полукусты, то ли полудеревья олеандра с его вечно зелеными, словно жестяными листьями, кроваво-алые, неестественно крупные и совсем не пахучие розы на очень высоких и как бы восковых стеблях, лиловые и белые гроздья нежных глициний, жадно приникшие к расселинам, к тайникам влаги в каменных стенах старинного дома. Они-то, глицинии, знают, как беззащитна эта предутренняя благодать. Какой зной ждет их впереди с восходом жгучего солнца. Лихорадочно-желтые, приторно-душные метелки на кустах мимозы. Несколько высоких и мощных финиковых пальм со стволами, покрытыми будто окаменевшей роговицей. Все здесь было контрастное, яркое, пышное, жесткое даже на вид, как будто бы не живое, а искусственное, рассчитанное создателем на театральный эффект. Как сказали бы русские по холодку, Хаджибек и Мария собрались выехать на белом лимузине в Безерту, крупный торговый порт протектората и одновременно французскую военно-морскую базу. Остывшая за ночь до наледи в песчаных лощинах Сахара посылала из-за серой каемки гор потоки благословенной прохлады. Они чуть встречались здесь, на берегу, с влажным, чуть солоноватым дыханием моря, смешивались с ним, и казалось, что ты не дышишь, а пьешь этот воздух. Водитель подал авто, и тут Мария в который раз удивила банкира. «Обойдемся без лишних ушей», — сказала она ему чуть слышно и громко добавила. «Я поведу машину сама». «А вы умеете?» Хаджибек по-мальчишески обескураженно почесал свою седую, коротко стриженную голову. «Да». «Машина заправлена на 300 миль, мадам», — кривя в недоверчивой ухмылке толстые лиловато-серые губы, обиженно сказал водитель бербер в красной феске. «Мадмуазель», — строго поправила его Мария. «Пардон, мадмуазель», — водитель вылез из-за руля и картинно протянул ей ключ зажигания на серебряном брелоке цепочки с маленьким серебряным двугорбым верблюдом. Мария внимательно рассмотрела брелок, он ей понравился. Как сказали бы русские, простенько, но со вкусом. «Этого бензина нам хватит на две такие поездки», — Мария обезоруживающе улыбнулась отставленному водителю, приоткрывая дверцу авто. Ловко села за руль, одновременно машинально вставляя в гнездо ключ зажигания. «Да, мадмуазель, здесь в один конец 70 миль, вы правы», — примиренный ее улыбкой, с уважительной готовностью подтвердил водитель, видя, что по всем повадкам перед ним не экзальтированная барыня, а опытный коллега. Хаджибек сел на переднее сиденье рядом с Марией. Машина плавно взяла с места. Водитель бербер дружелюбно помахал им вслед темной рукою и восхищенно цокнул языком, показывая крупные белые зубы. «Ай, какая женщина! Ай-яй-яй! Если бы Аллах дал мне что-то похожее!» А тем временем на востоке возникла узкая лимонная полоса света и отделила темные воды моря от неестественно красивого темно-синего небосвода с еще сверкающими на нем золотыми блестками звезд первой величины. С каждой минутой звезды эти тускнели и гасли, а потоки света все нарастали, и купол неба становился все светлее, поднимался все выше, и вместе с ним ширились просторы прибрежной долины с ее серыми квадратами виноградников, расплывчатыми пятнами оливковых рощ, с узловатыми, корявыми, низкорослыми деревьями, пережившими не один десяток поколений как сборщиков, так и едоков урожая. Оливковые деревья живут и плодоносят от 500 до 1000 лет. Примечание редакции. Все яснее открывалась взору долина с ее белыми лентами известняковых дорог, дальними холмами, покрытыми темными, почти черными издали хвойными лесами, с серыми каменистыми осыпами, с ярко белеющими островками овечьих отар и черными стадами коз, с отполированными до тусклого лоска вертикальными стенами заброшенных каменоломен, с одиноким всадником, скачущим по дальней нижней дороге, с цепочкой крохотных верблюдов на самой кромке горизонта, с принявшим цвет еще влажного камня хамелеоном, готовым в любую секунду отстрелить своим длинным, липким языком первую проснувшуюся мушку. «А у вас есть права на вождение?» — полюбопытствовал Хаджибек. «Да, я работала на Рено». Мария переключила скорость, прибавила газу. Мощный автомобиль повиновался ей, казалось, с удовольствием. Белая полоса дороги вдоль берега моря летела под колеса. Ехать было приятно. Упругий встречный ветер доносил запахи водорослей. То и дело мелькали вдоль дороги стенки и столбики зеленых кактусов. Высокие кусты алоэ с розовыми чашами царственных соцветий. «У меня всего 2 месяца», — наконец вкрадчиво начал Хаджибек разговор о главном, о том, что не давало ему покоя все последние дни. 2 месяца», — повторил он, тяжело вздохнув. «И я должен сказать итальянцам, да или нет. Вы слышите меня, графиня?» «Ой, какое прелестное море! Ровное, как обеденный стол. Смотрите, солнце! Боже мой, мы чуть не прозевали солнце! Ай-яй-яй!» По-детски восторженно захохотала Мария, бросила руль и хлопнула в ладоши над головой. «Не шали, милая, не шали!» В последний миг Мария успела выровнять машину на дорожной полосе, и они не свалились под откос. «Остановите авто!» Маленькие черные глазки банкира зло блеснули. Низкий смуглый лоб мгновенно покрылся испариной. Он перепугался не на шутку и от этого пришел в ярость. Мария мгновенно повиновалась, сбросила скорость, притормозила. Машина встала, сильно качнувшись. Коротконогий и плечистый Хаджибек проворно выскочил на дорогу и начал нервно прохаживаться по ее белому краю из насыпного известняка. В минуты волнений он всегда прохаживался взад-вперед. Мария смотрела на восходящее над морем солнце, на него еще можно было смотреть, и думала о своем. Сейчас ее не волновали ни сиюминутные страхи, ни будущие гешефты ее спутника. Она вспомнила невольно тот далекий 1920 год, когда приплыла впервые к этим берегам одинокой 15-летней девочкой. Солнце стало ослепительным. Мария отвела от него взгляд и занялась подпиливанием своих ногтей. Она очень любила полировать ногти и всегда приводила в свое оправдание строки Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Хаджибек справился со своим гневом и раздражением, вернулся в машину. Некоторое время оба напряженно молчали. «Ну, я умоляю вас, графиня, вы должны мне сказать», — робко начал Хаджибек. «Ничего я вам не должна», — сухо оборвала его Мария. «Ничего, ровным счетом. Я хотя и гадалка, но мне нужно высчитать все досконально. Я должна осмотреть порт, облазить его весь не один раз. Должна изучить сегодняшнее состояние вашей страны. Должна все оценить, все взвесить. 2 месяца для этого недостаточно». «Но они ставят условия». «А вы тоже ставьте свои. Кто вам мешает? Надо быть жестче. Итальянцы это оценят. А вы ведь крупный банкир, а не официант в их пиццерии», — грубо польстила ему Мария. «Да-да, конечно», — с удовольствием согласился Хаджибек. Ему очень хотелось быть крупным банкиром, но графиня... «А вы вели какую-нибудь параллельную работу с немцами?» — спросила Мария. «С немцами? Но ведь они союзники итальянцев, я считал, у них общие интересы». «Какой он провинциальный», — подумала о банкире Мария, а вслух сказала: «У нас, у русских, есть пословица. Дружба дружбой, а табачок врозь». Сначала она с удовольствием произнесла это на русском языке, а затем перевела ему на французский. «Получилось довольно близко к тексту. Хорошая мысль», — задумчиво сказал Хаджибек. «Графиня, я очень наивен». «Вы? Какая прелесть! Наивный банкир! Это что-то вроде крокодила-вегетарианца!» Она взглянула на него с лукавой усмешкой. Ее светло-карие, чуть раскосые, почти прозрачные на солнце глаза сияли неизбывной молодостью и отвагой фаталистки. «Ну что, мы едем в Безерту или будем стоять здесь?» Хаджибек утвердительно кивнул, не в силах отвести взгляда от высокой белой шеи Марии, от нежной ямочки под ее горлом. «Господин Хаджибек!» В голосе графини прозвенел металл. «Да?» Хаджибек смущенно отвернулся. «Господин Хаджибек, если вы будете меня так рассматривать, я пошлю вас к чертовой матери вместе со всеми вашими грандиозными планами». «Простите, графиня», — пробормотал банкир. «Я, конечно, для вас старик, но...» «Вы не старик, а цветущий мужчина, но я для вас не женщина, а деловой партнер. И только договорились?» «Да, графиня, извините, графиня».